В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто оказался в эти минуты у своих радиоприемников. И добрый вечер, друзья. Всем нашим слушателям мира, благополучия, здорового оптимизма и веры в лучшее. С первым днем лета вас и с Международным днем защиты детей. С одной стороны, это праздник детства, и в этот день проходит очень много хороших, веселых и, я бы сказала, даже трогательных по своей сути мероприятий, акций. И в самом деле очень праздничных для детей. С другой стороны, может быть, это самое главное, что нам, взрослым, это напоминание о том, что наше будущее в наших детях прежде всего, и это будущее в наших руках сегодня. Как мы этим правом распоряжаемся? Какие уроки извлекаем из прошлого? Вот вопрос вопросов. И вряд ли наша передача, я это прекрасно понимаю, в полной мере ответит на этот вопрос. Но если она наведет вас на какие-то размышления, уважаемые слушатели, и вы из нее извлечете полезные уроки, это уже хорошо. И сегодня мы обойдемся без передачи «Клуб потребителей» и побеседуем с президентом благотворительного фонда «Родительский мост» Мариной Левиной. В клубе для любителей интеллектуальных игр «Ладья» встретимся с представителями некоторых землячеств и узнаем, как в старину провожали на Руси, в Мари-Эл и в Дагестане в армию. Как всегда, игроки получат новое задание, и мы с вами узнаем имена призёров. И в завершение поспешим в нескучный сад, где нас ожидает профессор Галина Осипова. Вот такой у нас сегодня план работы.
«Пулковский меридиан». Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Мы встречаемся с вами в такой особенный день. Это, конечно, в первую очередь первый день лета. И в первый день лета мы уже много лет назад стали отмечать Международный день защиты детей. Не праздник, но возможность еще раз напомнить всему человечеству о том, как хрупок наш мир, в том числе мир детства, и что в детях наше будущее. Мир детей и мир взрослых, на мой взгляд, сейчас как раз то время, когда противоречие этих двух миров проявилось в полной мере. Вспомним хотя бы «Аллею ангелов» на Донбассе. А я стояла год назад, может, немножко меньше, на «Аллее ангелов» в Беслане. Это было как раз в день невинных детей, жертв агрессии. И вот уже не одно десятилетие стоит на страже детства и наводит мосты между миром взрослых и миром детей общественный благотворительный фонд «Родительский мост». Сегодня в нашей студии президент фонда Марина Левина. Добрый день, Марина Юрьевна.
Добрый день.
С Международным днем защиты детей. Для вас это праздник или это такая работа?
А для нас это и праздник, и работа. И мы уже много лет наводим мосты между взрослыми и детьми. И особенно сейчас это очень важно, потому что ситуация неопределенности и тревоги, конечно, требует поддержки и взрослых, и детей, и одиноких мам, и подростков.
Я назову телефон. У нас телефон в студии работает 346-30-61, 346-30-61. И есть телефон, который работает в мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Времени у нас, как вы заметили, немного меньше, чем обычно, поэтому прошу продумывать вопросы, ценить свое и наше время. Марина Юрьевна, я посмотрела статистику. Было время, когда количество детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях, то есть домах ребенка, интернатов, существенно уменьшилось. Это так. Сейчас опять увеличилось. Незначительно, но тенденция наблюдается. Понятно, почему. Ну, а вот как вы оцениваете в целом прошедший год? Мы с вами как раз не видели что-то около года или чуть больше года. Продолжалась пандемия. Работать, наверное, было тяжелее.
Да, потому что мы всегда работаем в очном контакте. Мы не ушли ни на в удаленный формат, потому что наша работа, ну, невозможна в удаленном формате. Там, где семьи терпят корабль крушения или бедствия, мы можем только поддержать их лично. Или там, где дети, которые нуждаются в устройстве, ждут своих родителей. Мы тоже работаем с такими родителями, будущими родителями, только лично. Год был очень непростой. Действительно, количество детей, которые...
Поддержки нуждались.
Да, нуждались в поддержке и попали в сиротские учреждения. Оно чуть подросло. И то, что тревожит, увеличилось количество детей, которых вынуждены были особенно одинокие мамы или семьи, оказавшиеся за чертой бедности, поместить в учреждение на время, так как они не справлялись с той ситуацией, в которой они оказались. И особенно грустно то, что на сегодняшний день полностью заполнены наши дома ребенка, где находятся малыши. Это дети до 4 лет.
Это вызвано... Ну, я понимаю, вот если так начать перечислять причины, но я думаю, люди понимают, закрылись некоторые предприятия. Там хоть и сохранялись какие-то средние заработки, но все это очень относительно, все приблизительно. Выросли цены. Правильно?
Да, конечно.
Усугубились просто личные какие-то обстоятельства, конфликты, возможно, поменяли, если можно так сказать, свою направленность. Ну, я не знаю, вы же сами как психолог работаете, в том числе.
Да, да, конечно. И еще в прошлом году мы увидели, что прям взлетело количество случаев, связанных с домашним насилием. Потом была небольшая такая передышка, потому что было ощущение, что немножко ситуация стабилизировалась, и в этом году снова количество случаев, связанных с избиением женщин, у которых есть маленькие дети, увеличилось, и за последние 3 года, наверное, это самое большое количество обращений, которые вообще мы принимали за всю нашу работу, и увеличилась доля именно случаев, когда женщина с маленьким ребенком оказывается на улице. И у нас даже был такой момент, когда в нашем доме для мам в Ленинградской области одновременно жило 23 человека. А, собственно говоря, этот дом рассчитан не более чем на 14. То есть нам приходилось селить в том числе мам с детьми в хостелы или в гостиницы. И мы очень благодарны всем тем, кто поддерживал нашу работу.
Этот дом, насколько я помню, один из последних проектов. Мы с вами тогда встречались, и вы говорили, что у нас радость, мы скоро откроем вот такой вот очень хороший, очень гостеприимный, очень добрый дом. Он открылся. Маловато будет опять.
Ну, вы знаете, у нас есть еще дом Надежды, который находится в Палоске. И благодаря поддержке в этом году, в июне, это большой подарок для нас. На Дню защиты детей этот дом станет нашим и будет полностью принадлежать фонду. И тоже на его территории постоянно жили мамы с маленькими детьми, беременные женщины. И мы понимаем, и иногда мы даже не могли найти место в государственных учреждениях или в негосударственных учреждениях партнеров, если мама должна жить долгосрочно, они были точно так же переполнены. То есть ситуация сейчас особенная, увеличивается количество случаев, связанных с домашним насилием, ухудшается социальное положение семей, особенно семей с маленькими детьми. И, конечно, государство предпринимает меры поддержки. Это огромное спасибо за
вот
выплаты.
Сейчас выплаты тем, у кого ниже прожиточного минимума уровень зарплат. Таких немало. Это понятно. До того вот тоже были выплаты. Но вы понимаете, вот я думаю, ну все-таки вот Международный день защиты детей. Прекрасный. Я прочитала список праздников, мероприятий в Ленинградской области, в городе. Комитет по культуре мне прислал, сколько всего хорошего, прекрасного будет. А мы говорим с вами о тяжелых вещах, потому что вы ведь антикризисный центр, по сути дела. Один из негосударственных антикризисных центров с очень большими прочными традициями в этом плане. Вот. Но не думать об этом и не говорить нельзя.
Вы знаете, мне кажется, что именно об этом нужно говорить День защиты детей, потому что защищать их нужно от насилия, защищать их нужно от сиротства, от агрессии любого вида. И наши дети все-таки должны видеть перспективу будущего. И вы знаете, особенно настораживает и беспокоит наши подростки, которые же, ну, взрослеют в это непростое время. Вы знаете, иногда на групповых занятиях, тренингах они не видят свою жизнь дальше 23 лет. То есть
а почему именно такой, вот, жизненный... такой порог?
Ну вот это непонятно. Но ведь если мы не видим себя ну, дальше, в 30, в 40, в 50, не видим себя отцом, матерью, не видим себя в глубокой старости, то, собственно, мы хотим ли мы жить дальше? И, конечно же, в это непростое время мне хочется сказать, что когда мы говорим слово «дети», у всех сразу в головах маленький ребенок, симпатичный, новорожденный, там дошкольник, милый. Но мне хочется сказать, что подросток тоже ребенок. И я просто прошу всех родителей, у которых есть подростки,
не
когда вы придете домой, обнимите своего непослушного, ершистого подростка. Он очень в этом нуждается. Услышьте его, потому что они уязвимы. И статистика, к сожалению, суицидов в нашей стране, связанных с суицидом в подростковом возрасте, она не уменьшается. И хочется, чтобы наши дети жили и видели перспективу будущего.
Спасибо. Я еще раз повторю номер телефона в студии 346-3061 и мессенджер WhatsApp. Спасибо, что вы пишете. 8-921-982-86-56. И вот хорошие реплики пришли. Марина Юрьевна, но вот когда мы смотрим на детишек, которые учатся, проходят стажировку, сдают свои работы, ну, понятно, в Сириусе, у этих детей явно есть будущее, потому что они целеустремленные, потому что они знают, чего они хотят, и что с ними будет и в 23, возможно, в 30. Но в том смысле, что они хотят, чего они хотят в этой жизни, это понятно. Одаренные дети — это особая радость наша, естественно, и особое отношение. А вот к вам приходят что? Другие дети из других семей. Ну вот в Сириусе ведь тоже, извините, ну, из обыкновенных семей детишки есть, которые придумали и создали уже такое, что диву даешься.
А мне просто кажется, что к нам приходят очень разные семьи, и все-таки среди них больше тех, кто пытается или очень много вкладывает своих детей, особенно это семьи с приемными детьми, или наши мамы, которые в острой кризисной ситуации, в совершенно каких-то невыносимых условиях, все равно принимают решение воспитывать этого ребенка, оставаться с ним до конца, меняться, расти, справляться с этими трудностями, и они вызывают огромное уважение. Но мне кажется, что семья дает ребенку и корни, и крылья. И это очень важно. И это очень важно это понимать, и наша задача сделать все возможное, чтобы у детей была семья, а значит, они могли летать, и они прочно стояли на земле.
Спасибо. Вот такой очень специфический вопрос от Александра. С Международным днем защиты детей, всех присутствующих в студии. Скажите, пожалуйста, а есть у вас сотрудничество со школой для слепых и слабовидящих детей имени Грота? Тут тоже воспитываются невидящие дети, оставшиеся без родителей. Спасибо. Я знаю эту школу, я там была, я даже там вела такой кружок юных журналистов. Вы, наверное, тоже там бывали.
Вы знаете, я была очень давно. Я хочу сказать, что у нас там два таких, наверное, серьезных направления деятельности. Мы осуществляем подготовку родителей, которые могут принять семью детей, поддерживаем приемные семьи и помогаем в основном одиноким мамам с маленькими детьми пережить острую кризисную ситуацию, среди которых есть в том числе мамы социально значимыми заболеваниями, как принято сейчас говорить. И,
ну, то есть мамы, подверженные жертвы... слабостям вечным.
И мамы, пережившие домашнее насилие. И, к сожалению, это наш фокус, и мы с большим просто не справимся.
Ясно. Вот еще вопрос. Насколько я понимаю, пишет нам Владимир, во всяком случае, так он назывался, родительский мост существует на благотворительные пожертвования или есть какие-то мощные спонсоры, но сейчас и это, наверное, не просто. Многие предприятия ушли с рынка. Вообще, на какие средства существуют? Ну, вопрос материальный, понятный. Ну, вот скажем сейчас.
Да, вы знаете, есть в этом очень много сложностей для нас, как и для других НКО, есть очень много открытий. Конечно, за последний год и с начала этого года упали частные пожертвования не только у нас, но и у других организаций и фондов, потому что мы лишились там каналов коммуникации многих, да, и у людей уменьшился
связь.
Доход.
Вот просто элементарная связь, да, ушли все эти, да, наши.
Это очень сложно. Но, с другой стороны, это очень интересно, что когда мы обращаемся в не очень некрутые и, может быть, в компании, у которых нет многомиллиардных доходов, и это не «Газпром», и они откликаются.
Но у нас Миллер стал почетным гражданином города, да, Санкт-Петербурга. Да. Поздравляем.
Да, там, ну, как-то те, кто нас поддерживает, это в основном средний бизнес. И то, что помощь становится каким-то общим делом, особенно в очень сложной ситуации, когда очень тяжело всем, это прям. Это вызывает уважение и отклик. И это про партнерство сейчас больше. И я хочу сказать, что...
И про милосердие,
про
как
милосердие,
мне кажется.
Да, про включенность владельцев, топ-менеджеров в этой компании. И я хочу сказать, что, конечно, благотворительные фонды, и фонд Потанина, и фонд «Абсолют помощь», и фонд Елены и Геннадия Тимченко, и платформы такие, как «Добромэйл», они на самом деле...
Сотрудничают,
и они увеличили поддержку. И это очень важно на самом деле. И мы прям ее чувствуем, то, что и благотворительные крупные фонды, и бизнес, и государство, которое в этом году увеличило размер субсидий для некоммерческих организаций в нашем городе, в частности, оно пытается поддержать некоммерческий сектор, потому что действительно... Этот сектор осуществляет очень иногда сложную и важную работу для семей, детей и других людей, которые нуждаются в поддержке. И это очень значимо.
Есть личный вопрос, который пришел к нам на мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Почему президенту этого фонда «Родительский мост» так интересна и дорога эта тема, как она в нее вошла? Ну, личный, конечно.
Личный,
ну, у
вопрос.
Каждого, да.
Да. Вы знаете, я просто столкнулась в середине 80-х с детьми, которые оказались в больницах без родителей, на так называемых тогда социальных койках. Наши больницы детские, особенно вот больница Цимбалина, в том числе, была переполнена такими детьми. Это была такая катастрофа, я бы сказала. Эти дети там могли находиться очень долго. И я была в группе волонтеров, которые приходили в больницу и помогали ухаживать за такими детьми. И многие из этой группы приняли и усыновили, взяли под опеку этих детей, в том числе детей с проблемами в развитии. И, в общем, так я оказалась в этой теме совершенно случайно. Никакой особой идеи не было. Я выросла в очень благополучной и, как я теперь понимаю, по тем временам, ну, обеспеченной семье. Получил хорошее образование. И, наверное, вот такая встреча для меня сделала возможным посмотреть по-другому на то общество, на тот мир, на ту страну, на тот город, в котором я живу.
И что вы увидели?
Я увидела то, что, наверное, по тем временам скрывалось. Ненужных детей, которые достаточно быстро умирают без ухода и любви взрослых.
И вы решили вот это исправить в нашем мире.
Но знаете,
по возможности,
да,
вот на том обозримом, скажем, будущем, ой, пространстве. Но вы знаете, вот я не знаю, Марин, я совершенно убеждена, что в благотворительности нет случайных. Потому что одна очень известная благотворительница, которая в 90-х начала все это дело, она говорила, мой сын спрашивает: мам, у тебя профессия рвать сердце. Это он сам придумал, потому что она приходила и говорила: у меня разрывается сердце от жалости, от боли. И вот, вот он придумал ей такую профессию. Чтобы вот не выжечь себя, чтобы не сгореть на этой работе, а принести... Потому что вот флюиды идут вот от этого пространства, на котором ты живешь и творишь добро, они идут дальше, идут эти нити. Я, может быть, так пафосно говорю, но мне кажется, вот эта вот линия добра, она продолжается порой вне зависимости уже от нас, от нашего желания. Если ты деятелен, если ты вот исправляешь то, что плохо.
А вы знаете, мне кажется, сейчас мы живем в такой ситуации, в таком мире, когда очень много у нас, и в том числе внутренней боли, и, может быть, мы потеряли близких за ковидные годы, и очень много тревоги. И мне кажется, деятельностная включенность, милосердие, они позволяют справиться с внутренней тревогой и придают несколько иной смысл жизни. И это один из способов, не знаю, выжить психологически в том мире, в котором мы живем, наполненном угроз, непонятным будущим, всяких угроз, и экологических, и политических. И мне кажется, такая деятельностная любовь, неважно, на кого она обращена, там, не знаю, на сохранение природы, животным, к пожилым, к людям, у которых есть проблемы со здоровьем, к детям, она помогает оставаться человеком, не расчеловечиваться, продолжать чувствовать и понимать, что ты каждый момент можешь этот мир менять к лучшему.
Я хочу только заметить, не в скобках, а просто заметить и сказать, что Марина, Марина Левина сама многодетная мать.
Так получилось,
что у нас еще две минуты. Давайте о положительном. Ведь вы работаете, вы не сбавляете оборотов, если так можно сказать. Я понимаю, что это все очень непросто дается, но тем не менее у вас даже новые проекты появились.
Да,
хотя
вы, знаете,
вы идете в русле своих основных, скажем так, задач, то есть помощь конфликтным семьям, ситуациям кризисным по возможности, сбережение просто детства.
Вы знаете, один из таких для нас очень дорогих проектов, который мы бы хотели продолжать и расширять, это наше сотрудничество с больницей Боткина, с отделением, на которых находятся мамы, у которых есть социально значимые заболевания, и которые оказались в очень сложной ситуации. Они нуждаются в поддержке. И когда мы столкнулись с этими мамами, мы поняли о том, что по отношению к ним есть огромное количество мифов. И эти социально значимые заболевания на сегодняшний день может приобрести там любой человек, потому что уже давно это заболевание не связано только с наркоманией, да, там, и передается не только инъекционным путем. И это сотрудничество и эта работа для нас представляют очень высокую значимость, и у нас стартовала группа для таких мам, группа поддержки, и мы начали их сопровождать и оказывать им помощь.
И уже есть первые положительные результаты.
Конечно. Надо сказать, что так как эта работа была в таком очень хорошем альянсе с врачами, которые работают на отделении, то ни одна из этих мам не оставила своего ребенка и временно его не разместила в дом ребенка. А этих случаев у нас уже в этом году было более 60.
То есть они остались с семьей.
Да, да.
И борются. Но вот я думаю, очень важно желание самого человека. Вы же наверняка видите. Человек имеет вот какую-то внутреннюю потребность изменить свою жизнь или плывет по течению?
Конечно. Но иногда наши мамы, они остаются в одиночестве и со своей проблемой со здоровьем, и с малышом, а иногда и просто на улице. И наша задача их поддержать.
Спасибо вам огромное. Очень интересный, на мой взгляд, разговор у нас получился с Мариной Юрьевной Левиной. Напомню, сегодня в диалоге с вами, уважаемые слушатели, в Международный день защиты детей была президент благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Спасибо вам, удачи.
Спасибо.
Вообще просто поклон вам низкий. А мы спешим далее. Я приглашаю всех, а не только любителей интеллектуальных игр в шашки и в шахматы, в наш радиоклуб «Ладья». Через 12-15 минут любители интеллектуальных игр получат новое задание. А сейчас приглашаем на борт нашей виртуальной ладьи всех желающих. Напомню, что этот цикл передач приурочен к Году народного искусства и культуры народов России. И сегодня мы имеем уникальную возможность познакомиться с народными традициями проводов в армию. Марийская автономия Шиекорно в этом году выиграла конкурсный грант и при поддержке президентского фонда культурных инициатив воплощает в жизнь интереснейший проект, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I. Проект так и называется «В службе честь». Вот главный завет Петра. А как известно, именно император Петр был инициатором создания в России регулярной армии. И к участию в этом проекте его создатели уже привлекли самые разные автономии и землячества Санкт-Петербурга. С удовольствием и желанием откликнулись чуваши и татары, коми. Ну а мы сумели увидеть и услышать, как провожали в армию в давние времена на Руси и в Дагестане. В виде небольшого театрализованного представления воссоздали на сцене участники ансамбля «Имам», который представляет Союз молодежи Дагестана в Санкт-Петербурге. Конечно, это стилизация, но очень красивая, поверьте.
Аллаху акбар,
и зрители, а это были, конечно, будущие призывники, студенты Всеволожского агропромышленного колледжа, которые узнали из этой встречи много для себя нового. Ведущая встреча, она же и автор проекта, Галина Белашова, не ограничивалась только показом исторических слайдов и экскурсом в историю, но по ходу дела вовлекала зал в действие, проводила то небольшую викторину, то конкурс, то просто соревнование.
Основателем регулярной армии и флота стал, конечно, наш Петр I. 5 марта 1705 года он сдает указ о рекрутской повинности. Для начала, конечно, для семьи отправить в рекруты это было тяжелое испытание, потому что первые буквально годы служба в армии была пожизненной. Лишь постепенно сокращался срок до 25 лет. Но вы сами понимаете, близкого человека отдавать на войну, на службу армии всегда было тяжело. Но все прекрасно понимали, что служба необходима и очень важна. И только, значит, до 1874 года просуществовала рекрутская повинность, которая уже перешла в воинскую обязанность и которая существует по нынешнее время. Вот мне хотелось бы сказать словами Петра I. Удивительный император, и, конечно, вот такие, как Петр I, это люди, бывают раз в тысячелетие. Вникните в его слова, что он говорил. «Вот пришел час, который решит судьбу Отечества», обращается Петр I к русским воинам перед Полтавской битвой. «Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь только за Петра, вы сражаетесь за государство. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только жила Россия в блаженстве, в славе и благосостоянии вашего».
Не все помнят, не все читали, но в рекруты забревали в основном крестьянских парнишек. И служба продолжалась до 25 лет, а поначалу даже пожизненно. Уходили молодые совсем парни, а возвращались седоусые старики. Если возвращались, конечно, ведь армия-то воевала, участвовала в боевых походах, и тяжело было и в учении, и нелегко было в бою.
Некоторые традиции повторяются у народов, но пробежимся небольшой такой экскурс. Допустим, если брать удмуртов, то у удмуртов вот существует тоже очень часто постоянная традиция. Молодой человек, уходя, вешает, значит, на матрицу избы, это в основном для сельской местности характерно, ленточку, которую, когда он вешает и говорит, что приеду, и я сниму. То есть это своего рода посыл на возвращение. Сейчас многие в современных, значит, современные призывники, они у себя в комнате такую же ленточку с таким же посылом закрепляют. Очень интересные обычаи у казаков. Они совершают обязательно тоже посещение церкви, и там отмечено, что ведь казак без коня – это не казак, да? Что если замечали, что во время молебна какая ждет судьба казака, если конь стоит, опустив голову во время его службы, то казак не вернется домой. И обязательно, конечно, дают наставления старшие по возрасту, которые служили в армии.
А из сценки, показанной Союзом русских землячеств, мы тоже узнали много нового. Даже название пирога, который мать пекла на проводы своего сыночка, впечатляет. «Сбереженец». «Сберечь», значит, сына в армию, было предназначение этого материнского хлеба. Пирог этот, от которого кусок обязательно давался сыну, на 3 дня ставился за образа в красный угол и уже намоленный раздавался домочадцам. Смысл этих оберегов, молитв, вообще весь ритуальный смысл становится понятным, когда узнаешь, что служба в армии, повторяюсь, была практически пожизненной для крестьянского сына. И вот что пишет в своих замечательных очерках народной жизни Лат, писатель Василий Белов, о традициях русского народа проводов в армию. Летом перед призывом некрут, обыкновенно, если он не из богатых, идет на заработки. Там он обязательно покупает себе гармонику и справляет праздничный костюм, в котором главную роль играли вытяжные черные сапоги и суконный пиджак. Оставив остальной заработок на карманные расходы или, как говорилось, на табак, некрут в августе возвращается домой. С этого времени начинается его гуляние. Не проходит ни одной ярмарки или гулянки, где бы он ни появлялся. Обыкновенно некруты служат центром, вокруг которых группируется вся остальная молодежь. Конечно, мы не ставили задачу углубиться так далеко в историю, призналась Татьяна Александровна Гусева, представляющая Союз русских землячеств. Но мы постарались передать смысл самого обряда.
Нам предложили землячество марийцы. Это вот их идея, и мы поддержали их.
Ну, я имею в виду, вы восстановили нашу традицию в русской земле.
Мы собрали материал. Сегодня мы будем ребятам, молодым призывникам показывать, как эти обряды на Руси со времен Петра I достойно провожали на службу ребят, молодых ребят. Да, это была большая честь идти на службу. Раньше служили 25 лет. Сегодня же, даже если на 1 год, молодым ребятам в наше нестабильное время не так просто оторваться, отлучиться от дома, от родных, близких. И сегодня мы показываем эти обряды, мы рассказываем, какую большую поддержку они имели от друзей, от родственников, от матери, отца, их благословляли, дарили обереги и говорили в дорогу напутствие, добрые слова, чтобы служба была легкой и чтобы возвратился солдат благополучно. Эти обряды были именно с этой целью. И с легкой душой солдат мог служить и защищать нашу Родину, честь Родины России.
Ну, он служил 25 лет, возвращался уже человеком пожилым, можно сказать. Мы провожаем действительно своих только на год, даже не на 2 года. Ну, а чем им поможет в их службе? Вы правы, непростой в наше время. Воссозданный обряд проводов в армию в русской деревне. Да. Вот чем он ему поможет?
Сегодня они, собираясь на эти проводы, в тесный круг с друзьями, новобранец чувствует крепкие узы дружбы. Ему с этим состоянием души, что его ждут, что его почетно, достойно провожали, устраивали застолья родителей, весело было, хоть и грустно, но весело. Он идет с легкой душой на службу и понимает, кого он защищает, свою родину, свою малую родину, свою семью, своих друзей, близких, родственников. И, соответственно, он понимает, что девушка его будет ждать. И сегодня она ему дарит всевозможные обереги, то, что символизирует верность и ожидание.
Скажите, пожалуйста, а что в этой традиции, вообще в проводах армии, в марийской традиции такого, чего нет в других традициях? Евдокия Соловьева, председатель
Марийской автономии Шейкорна Ленинградской области. У русских очень сильные обычаи, традиции давние. У них очень, ну, потому что Россия матушка большая, и, соответственно, в каждом регионе, в каждом регионе у русских свои какие-то, да, обычаи. У одних регион одни обычаи, в другом регионе, даже в деревнях разные бывали. Так что у них богатый этот обряд и много интересного. Вот. А у марийцев что можно сказать? У марийцев тоже все связано с Богом было. Язычники же марийцы раньше были.
Да.
И вот у них свои обряды, свои отношения, и они молились всегда небу, земле, дереву. Солнцу, дереву светлому. И, соответственно, обряды такие были. Провожали в армии, как обычно, и мама, и крестная, и все деревни, и девушка. Я говорила вот уже сейчас при разговоре, что когда перед повестку получил уже рекрут, значит, он ходил по всей деревне, гости приглашал всю деревню к себе, и его в каждый дом приглашали, угощали, и, соответственно, он приглашал.
И благословляли, да, типа, да, иди послужи.
Да, 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 да. И потом, значит, он приглашал себе всех гостей, как обычно у всех это есть такое обычай. Родители уже и родственники ждали его дома, накрытый стол, богатый. Всегда, даже сейчас, в настоящее время, у марийцев такое бытует, что национальная кухня очень сильная. Вот все то, что дано землей матушкой, свои ритуальные блюда. Ну, мать и отец благословлял. Карт первым очередь, он карт. Краешку хлеба резал, отдавал ему, он ложил себе в мешок. И договорили, носи с собой, вернешься, что с этим. Потом благословляли родители, всегда давали в дорогу серебряную монету. Отец рубль давал, серебряный большой рубль раньше был. А матушка давала крестная серебряную монету. Тоже, чтобы серебро, чистота, дорога, чтобы была хорошая, легкая. И у нас был такой платок солдата, который делался из лент. И дарили ему, девушка дарила ему этот платок, он вешался за спиной. Ленты разные, это тоже. Дорога может быть разная, ленты разные, атласные. И, соответственно, пусть у тебя дорога будет любая разная, хорошая. И также у нас в конце деревни, в каждой деревне марийское росло дерево солдата, куда тоже ленточки завязывали. И эта ленточка тоже символ, что солдат должен вернуться домой живым-здоровым. А в том плане, что потом уже еще самое интересное, когда раньше же были бедно жили, да, не было ничего. Каждая женщина приходила, когда к рекруту на проводы, приносила себе с собой отрез холста. Ткали же все сами лен из льна, холсты специально не очень широкие были, они дарили этот холст призывнику, и чтобы, когда он вернется из армии, из этого холста ему шить новую рубаху. Такие обычаи были у марийцев.
Вы знаете, я переживаю, что чай остыл, вы уж извините меня.
Нет, все хорошо.
Буду на сцене вас смотреть.
Это у нас русские сегодня выступают на сцене, и Дагестан. А марийцы мы уже выступали. Я вам просто рассказала про марийцев.
Поняла.
А сегодня будет у нас русское землячество и дагестанское.
Ну, то есть вы их всех объединяете?
Да, у нас такой проект, что это 5 организаций, и вот этот проект мы осуществляем. Русские, марийцы, коми, дагестанцы и татары. Вот
спасибо.
Во второй школе мы уже выступали. Татарское общество, марийское, коми.
А сейчас я передаю слово моему коллеге Константину Петрову, и он подведет итоги предыдущей игры и познакомит вас с новым заданием от Академии шахматных и шашечных искусств.
Сначала подведем итоги прошлой игры. 25 мая мы играли в шашки. От вас мы получили 21 правильный ответ. В результате розыгрыша определились победители. Анжелика Николаева, Владимир Банкузов и Андрей Вавилов. А призы у нас сегодня такие. 2 билета в Большой зал филармонии, где 3 июня пройдет фортепианный вечер Элисо Верзаладзе. Прозвучит музыка Шумана и Бетховена. Другой приз – 2 билета уже в Малый зал филармонии, где 6 июня пройдет концерт Жак Оффенбах и другие разные лица оперетты. И третий приз – книга Елены Володиной от издательства «Бомбора» «Дзен в большом городе». Это книга о том, как найти себя, прекратить гонку за мифическими целями и научиться плыть по течению. Не пытайтесь успеть все. Успевайте ровно столько, сколько нужно для счастья. победный ход прошедшей игры Е3 на Д4. А сегодня играем в шахматы. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые. Король Е2, Евгений 2, ферзь С3, Цезарь 3, слон F7, Федор 7, пешка D4, Дмитрий 4. Черные. Король Е4, Евгений 4, конь F2, Федор 2, ладья F4, Федор 4. Белые начинают и ставят мат в два хода. Повторю задание. Белые. Король Е2, ферзь С3, слон F7, пешка D4. Черные. Король Е4, конь F2, ладья F4. Белые начинают и ставят мат в два хода. Ваши ответы мы ждем в течение часа после эфира по телефону 8 921 934 6209. Повторю номер телефона 8 921 934 6209, либо включительно до воскресенья в личные сообщения нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Группа называется «Радиоклуб Ладья».
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас не скучный.
И опять среда, замечательный день недели. И у нас, как всегда, в нескучном саду очередная встреча. Нынче с замечательным, очень талантливым человеком, гением овощеводства, доктором сельскохозяйственных наук, профессором Санкт-Петербургского аграрного университета Галиной Осиповой. Галина Степановна, здравствуйте.
Добрый день, дорогие садоводолюбители. Надо, наверное, нам какую-то передачу сделать о нашем производстве. Наверное, с Татьяной Анатольевной мы поговорим, что у нас делается производство. Но сейчас мы с вами говорим...
О производстве имеется в виду?
О крупнотоварном производстве овощей. Я сейчас...
Я на Приневском была не раз.
Да, но вы понимаете, что это не только Приневский, это очень большие комбинаты, тепличные.
Выборжец,
да, с большим количеством теплиц, с новыми технологиями, поэтому это очень интересно. Ну, а сегодня мы с вами поговорим о такой культуре, как фасоль, потому что эта культура одна из самых ценных, называют растительным мясом. Фасоль – это древнейшая культура, выращивали ее в Южной Мексике, в Гватемале. И за 3-4 тысячи лет до нашей эры ее бобы нашли во рту у мумий в захоронениях древних инков. Индейцы Мексики возделывали ее как основную пищевую культуру наравне с тыквой и кукурузой. Ну, а фасоль в Россию, в Европу попала вместе с моряками Колумба, и она попала в Турцию, а уже из Турции попала в Россию. У нас тогда с Турцией были такие взаимопонимания. Ну, и воевали, и встречались.
И фасолью обменивались.
Итак, в XVI веке фасоль попала в Россию под названием «турецкие бобы». И здесь прижились две холодостойких разновидности – обыкновенная кустовая и многоцветковая вьющаяся фасоль. Она является декоративной, но плоды съедобные. Но последние годы, вот последние 20 лет, наверное, каждый год появляется по одному-два сорта вьющейся фасоли. И, собственно говоря, я как-то так перешла на вьющуюся фасоль. Чем она мне нравится? Ну, во-первых, ее я высаживаю иногда рассадой, но в этом году еще не посеяла, собираюсь только сеять в начале июня, не раньше. Грядку готовлю, под нее не нужно вносить навоз, потому что она сама азот делает на своей корневой системе. Два сорта или три. Ну вот, например, нравится мне зеленостручковая и мавританка. Но мавританка вообще роскошная совершенно фасоль. Единственная проблема, куда девать урожай. Я ее высаживаю в самую сухую теплицу. Где-то на расстоянии 20 сантиметров высеваю примерно через 10-15 сантиметров бобы. затем сразу же ставлю колышки, натягиваю веревочки и делаю такую сетку.
А больше ничего, только фасоль в теплице или
нет,
она?
Нет,
как сопутствующая.
Фасоль у меня хорошо существует с двумя культурами: с томатом и с баклажаном. Перцу там не очень комфортно, потому что перцу надо более влажные условия. А вот томат и особенно баклажаны с фасолью дружат. Им примерно одинаковая нужна и температура, и влажность. Фасоль вообще влаги не любит. Я высеваю. Теперь есть такая проблема, как низкая всхожесть фасоли. Имейте в виду, что вы семена фасоли можете получить сами. Когда вы получаете фасоль, вы собираете сучки, чуть-чуть подсохшие, и затем вы их выкладываете на солнце, на подоконник, и пусть они как бы высохнут. Когда вы стручок разбираете, то обратите внимание, если боб расходится чуть-чуть, шовчик, то это лучше в борщ положить. А если шовчик ровненький, это значит фасоль нормальная, всхожая. Вот я теперь делаю свои семена, получаю, и совершенно замечательно, всхожесть стопроцентная, поэтому вот работайте со своими семенами, тем более, что она не перепыляется. Что касается кустовых форм, я тоже их выращиваю. Они, как правило, раньше получаются, примерно 2 недели. Но из кустовых, вот сакса без волокна, она зарегистрирована в 43-м году, но я думаю, что она намного раньше была. Она прекрасно в открытом грунте растет, ну и в теплицах тоже. Тоже пару грядок, и она формируется буквально от всходов до первых бобов 50 дней.
Есть зеленая, есть желтая.
Вот зеленая. Зеленая – это бона. Тоже польский, но очень хороший сорт. Ее тоже подвязывать можно 3-4 кустика к одному колышку и подвязывать тогда, когда очень много бобов, чтобы они на земле не лежали. Да-да-да-да. Вот. И высаживать их тоже 20 на 20.
Расстояние 20 на 20.
Да-да-да-да. И очень интересное наблюдение, сигнал, когда фасоль нужно поливать. Вы заходите в теплицу, вертикально стоят листики, значит, надо полить. Полить только под корешок. Все. Удобрение я обычно даю, вот весной нужно обязательно барафоска, потому что очень любит калий, ну и низкой кислотности не переносит. Ну и потом подкормка где-то уже вторая половина июля, я даю ей кальциевую селитру или калийную селитру. И затем собираем бобы. Ну и в завершении поздравляю с Днем защиты детей. Сегодня 1 июня. Мы все родом из детства, и самые лучшие воспоминания о детстве, о родителях, о бабушках. У многих дедушек не было, потому что была война. Этот праздник – повод вспомнить о родителях в первую очередь. Если живы, поблагодарить о том, что дали жизнь. А если ушли в мир иной, помолиться о их покое. У меня 2 детей, внук и 4 внучки. А 3 июня младшей внучке Юлечке будет 3 года. В честь ее я называю новый сорт перца Юлек. Она пришла, она меня называет Баенька, и чего? А Василиса, старшая внучка, которая заканчивает 2 класс, говорит: бабушка называла сорт Юлек. Посмотрим, что получится, сказала Юля. Ну, вот такие воспоминания о моих внучках, вот это самое, наверное, главное в жизни. Ни должности, ни звания, а вот эти внучки, которые приезжают и бегают по участку, и помогают бабушке, и ласку называют Баенька. Баенька им готовит всякие вкусности, а они Баеньку любят.
В том числе и с фасоли.
И с фасоли, из всего, что растет. Поэтому, дорогие мои, любите своих близких, детей, внуков, родители, которые живы, потому что пока живы родители, мы еще маленькие. А когда родители уходят, на нас небосвод на плечи ложится. Ответственность за мир и за все, что живет на земле. Поэтому всего вам доброго, дорогие мои друзья. Дай вам Бог здоровья и всего-всего-всего.
На этом на сегодня все. Передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Евгения Дугарева, мои коллеги Анна Бондаренко и Константин Петров, и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан», Татьяна Трубачева. Встретимся завтра, в четверг, в 17:10. До встречи. Удачи вам всем. Берегите себя, здоровья.